Так, мне тут руку пись положили. Это что от меня требуется по этому поводу? И тот, кто положил руку, потом ко мне подойдите. И... Только ли мне ее требуется прочитать, или что-то как надо отреагировать, или что? Про что знаю, про то говорю. Подробно про все обзоры надо. Так, значит, во-первых, сначала организационные вопросы. Значит, во-первых, значит, я продолжаю проводить консультации, и летом буду тоже консультации проводить. Но единственное, что летом просто меня надо будет как-то специально разыскивать. Значит, но я так вдруг как-то поняла, что некоторые думают, что на консультацию надо идти только тогда, когда какая-то проблема возникает. А вроде без проблемы какой-то, без вопросов, вроде на консультацию и ни к чему. Значит, на самом деле те, кто серьезно занимается, естественно, их организмы и тонкие, и плотные претерпевают разные изменения, поэтому, в общем-то, целесообразно как минимум раз в год на большую консультацию приходить. Ну, естественно, что если вы хотите, чтобы как-то дальше все это продолжалось, ну, просто чтобы посмотреть как-то вас, подкорректировать, что надо, как-то подправить. Ну, многие так и делают на самом деле, и знают, насколько это эффективно, насколько это нужно, действительно важно. Некоторые в течение уже многих лет вот так вот, ну, хотя бы раз в год, ну, чаще, как правило, не успевает организм достаточно набрать изменений, чтобы надо было как-то что-то так конкретно подделать. Ну, в общем, имейте в виду вот это вот, что для консультации не обязательно ждать, пока возникнет проблема. И если таких проблем уж прямо ужасных не возникает, так и слава Богу. Вот, значит, это один организационный вопрос, а второй вопрос организационный вот какой. Значит, мы с вами во время всего этого курса очень много говорим о пятом теле, о пятом слое, о пятом теле, как это все делать, как, откуда что берется, какие проблемы, что мешает, ну, собственно. И сегодня опять мы будем тоже на эту тему говорить. У нас сегодня будет 7-я и 17-я зоны. Их проблемы тоже напрямую связаны с этой темой. Вот. Ну и естественно, что многим интересно, как у них лично обстоит дело с пятым телом, что лично им надо делать, значит, именно по этой теме. Вот. Ну, кто попадает на консультацию, мы иногда смотрим, иногда какими-то другими делами занимаемся. Ну, в общем, как-то вот тут возникло соображение, что можно просто сделать малую группу. Ну, возможно, сначала посмотрим, в какой форме это будет. Малую группу именно для занятий просто конкретно пятым телом. Пятым слоем, пятым телом. Это не я буду вести эту группу, просто сейчас среди вас уже есть несколько человек, которые достаточно хорошо видят и достаточно хорошо понимают проблематику пятого слоя, и именно как-то вот на этом вот, на это ориентированы. Вот, поэтому есть люди, которые могут как бы выступать в роли лидеров, ну а там по ходу дела станет видно, как это будет, будет ли эта группа учебная, или это просто будет группа, вот как у нас иногда бывает такая форма, что просто собирается несколько человек, ну, более или менее равных возможностей, и так друг друга просматривают, и как-то так вот общаются между собой. Вот. Ну, просто вот это будет конкретная тема, связанная с пятым слоем. Значит, если есть желающие, то, ну, следовательно, вы подумайте, значит, хотите ли вы или нет. Тем больше лекции у нас скоро заканчиваются, май месяц и все, летом лекций у нас не будет. Вот, так что, если будут желающие, то вот мы можем такую группу организовать. Ну, а там дальше посмотрим, во что это все выльется.
А летом будет?
Летом, да. Вот. Ну, собственно, вот с июня как лекция закончится. Ну, можем начать в мае. Вот, так что вот. Ну, там уже вы можете договориться сами, когда, как, что, чтобы было удобно. Вот, значит, сегодня у нас с вами будут две зоны, 7-я и 17-я. Ну, значит, материала опять очень много. Я, естественно, очень так конспективно буду говорить, многое вам придется самим потом, ну, додумывать, дослушивать как-то так, потому что это очень, ну и материал очень непростой. Значит, в основном у меня больше как бы получится говорить по 17-й зоне, потому что по 7-й зоне мы, в общем-то, как бы этого материала уже касались, ну, я потом, значит, это проговорю. Значит, начну я с 17-й зоны. Семнадцатая зона, если вы помните, она у нас называется «Жизненная сила, кровные связи». Значит, ну и естественно, что в нашем организме качество 17-й зоны соответствует кровеносной системе. Это кровеносная система. Так, мобильнички повыключали, у кого там звенит. Значит, я вам опять прочитаю, значит, медицинское определение, что такое кровь. Потому что оно, опять же, очень, как бы вот сквозь него видно, вот, и тонкий план тоже достаточно хорошо просвечивается. Значит, что такое кровь? Значит, кровь – это жидкая ткань организма, непрерывно движущаяся по сосудам, проникающая во все органы и ткани и как бы связывающая их. Кровь переносит кислород от легких к тканям, углекислоту от тканей к легким, это дыхательная функция. Значит, переносит питательные вещества от места их поступления к месту их усвоения, питательная функция. Подлежащие удалению продукты обмена веществ к выделительным органам в почке, а гормоны и ферменты от места их выработки к местам их активного действия. Кровь участвует в поддержании постоянства внутренней среды организма, осмотического давления, количества воды, количества минеральных солей и постоянной температуры тела. Большая роль принадлежит крови в защите организма от проникающих в него вредных агентов. Вот, значит, что делает кровь в нашем физическом организме. Соответственно, по 17-й зоне у нас с вами идут заболевания кровотворной системы. Кровотворной системы именно, то есть не сосудистой, то есть повышенное кровяное давление, оно не к 17-й зоне относится. То есть не все заболевания, где встречается слово «кровь» или «кровяное», не все они относятся к 17-й зоне. Сердечно-сосудистая система – это у нас к 18-й зоне относится. Значит, это именно заболевания кровотворной системы, то есть это различные виды анемии, значит, это различные лейкозы, то есть опухолевые заболевания крови, и различные геморрагические диатезы, это повышенная кровоточивость. Ну, например, гемофилия, такое всем известное такое заболевание, ну, известное по литературе хотя, надеюсь. Значит, это то, что касается физического плана. Ну и даже просто вот исходя из такого физического описания функции кровеносной системы, значит, можно легко понять, что кровь является как бы носителем, физическим проводником, физическим носителем жизненной силы. Собственно говоря, вот именно, как бы вот физический аналог, вот это кровь. Причем не только у людей, но то же самое и у животных. Хотя, естественно, что виды жизненной силы, качество ее у людей и у животных различное, но и в том и в другом случае это имеет отношение именно вот к этому, значит, к этому качеству, к жизненной силе. Значит, ну и, соответственно, за этим очень много всего стоит. На этом очень много всего построено. Прежде всего, всегда, с самых древних времен, кровь играла огромную роль во всякой магии. Чуть ли не все виды древней магии, начиная с самой первобытной магии, так или иначе были связаны с кровью. Причем очень похожие виды магии были выработаны в самых разных частях света. Абсолютно все народы, везде, совершенно между собой никак не связанные, они так или иначе кровь участвовала в очень большом количестве ритуалов. С чем это было связано? Значит, прежде всего, кровь, как носитель жизненной силы, привлекает множество эфирных сущностей, которые питаются этими эманациями. Им просто-напросто нужна жизненная сила для их собственного эфирного существования. Поэтому вообще везде, в любом месте, где идет кровопролитие, чем бы оно ни было вызвано, этих сущностей очень много. Ну и, естественно, поскольку эти сущности заинтересованы в жизненной силе, заинтересованы в крови, среди них образовалась такая как бы большая очень категория сущностей, которые сами провоцируют, так или иначе провоцируют кровопролитие. Лучше всего кровопролитие провоцируется через 14-ю зону, через агрессию, драку, бойню, войну. Поэтому 14-я зона очень активна, значит, в этом вопросе. Люди уже в самые древние времена очень хорошо знали о существовании этих сущностей и очень активно с ними взаимодействовали. взаимодействовали с ними очень по-разному, существовали самые разнообразные ритуалы для этих сущностей. Значит, были ритуалы, с помощью которых этих сущностей умиротворяли. Умиротворяли их, как правило, жертвоприношениями, то есть для того, чтобы эти сущности так или иначе не приставали к людям, ну, к какому-то, например, племени или к каким-то конкретным людям. Значит, этим приносилась жертва, которая ритуальным образом убивалась и специальным ритуальным образом, значит, проливалась кровь. Были разные варианты, как это делалось. Значит, и как бы эти сущности таким образом насыщались эманациями пролитой крови. И, соответственно, значит, не трогали тех, то есть от них как бы таким образом откупались. Значит, это одна была, значит, часть. Значит, другой был способ, тоже очень широко распространенный, когда этих сущностей использовали, то есть их тоже специальным образом как бы прикармливали, но направляли их на своих врагов. То есть очень много таких сущностей использовалось в разных видах военной магии, в охотничьей магии, то есть во всех видах магии, где так или иначе, значит, необходимо было кого-то убить, кого-то поразить и пролить кровь. То есть эти сущности тоже очень активно во всем этом участвовали. Значит, много было очень ритуалов для защиты от этих сущностей. То есть их как бы переключали на другие источники крови. Первоначально большинство сущностей питалось человеческой кровью. И, опять же, практически все первобытные религии, все первобытные культы использовали очень широко человеческие жертвоприношения. В жертву приносили рабов, в жертву приносили врагов поверженных, в жертву приносили иногда, наоборот, приносили в жертву детей для того, чтобы, иногда даже новорожденных детей, ну, в зависимости от того, какой был, какие цели были данного культа, данного ритуала. Значит, то есть, ну, это, конечно, конкретно так эти сущности не назывались, обычно это были какие-то божества, но тем более, что со временем эти сущности очень сильно трансформировались, и действительно многие божества, которые покровительствовали тому или иному племени, как-то обеспечивали благополучие этого племени, они так или иначе вот питались эманациями, питались этой жизненной силой, которая вот через человеческую кровь им предоставлялось. Значит, однако, по мере того, как человечество цивилизовывалось, и, соответственно, религии становились более утонченными, и требовали, божества, соответственно, становились более высокими, более тонкими, постепенно от естественного, сами понимаете, что сущности и те божества, которые питались эманацией человеческой крови, это были очень плотные эфирные сущности, это очевидно, и ни о какой, кстати, тонкости, высоте, духовности здесь говорить не приходилось. Так вот, по мере того, как религии утоньшались, по мере того, как люди стали взаимодействовать с сущностями более высокими, более тонкими, соответственно, менялся характер жертвоприношений. Ну, уже в Древнем Египте это началось, когда стала строиться метакультура Древнего Египта. Значит, там человеческие жертвоприношения не практиковались в самой метакультуре. Конечно, параллельно существовали различные, так сказать, культы, ну, то, что мы сейчас называем черной магией, где очень широко использовалась кровь, самая разнообразная. Вот. Но, собственно говоря, вот та религия, которая была распространена в древнеегипетской метакультуре, она уже отошла от человеческих жертв и божества древнеегипетского пантеона, они уже не требовали таких жертв. И более того, египтяне ставили себе это в большую заслугу, потому что они как бы единственные во всем тогдашнем известном им мире, поднялись на такую духовную высоту, как они сами это представляли. Вот. И даже в некоторых текстах, сохранившихся, ну, уже четвертого даже тысячелетия до нашей эры, значит, там вот, значит, некоторые из фараонов, описывая свои заслуги перед богами, вот писали такие слова, что вы, значит, отказались от человеческих жертвоприношений, и вместо этого в жертву приносятся животные. То есть заменена человеческая кровь на кровь животных. Ну, все вы знаете библейскую историю, когда человеческая жертва была заменена агнцем. Значит, вот тоже история характерная, то есть с самого начала. Значит, если у древних семитов, значит, значит, народов, которые жили до того, как еврейская метакультура начала как бы, и формироваться и собирать их в себя, у них человеческие жертвы были в обычае, как, собственно, и у всех окружающих народов. Значит, ну вот в самом начале, как только древнееврейская религия стала формироваться, то есть иудейская метакультура начала строиться, вот, значит, там был таким образом, была, был, ну, не то чтобы, это не в качестве запрета было сделано, а именно в качестве альтернативы, то есть была предложена альтернатива, чтобы сознательно в дальнейшем уже люди на это шли. Ну и, наконец, в христианстве произошла следующая замена. То есть уже в христианстве, как вы знаете, никаких жертвоприношений нету. Ни животные, ни тем более люди в жертву никогда не приносятся. А вместо этого кровь заменена вином, причастие совершается вином, которое символизирует кровь. То есть уже вместо реальной субстанции уже идет субстанция символическая. То есть вино, оно, и вино-то, собственно говоря, оно играет чисто символическую роль. Его тоже не пьют, а ну, те, кто знает, как совершается причастие, это просто вот совсем буквально несколько капель вина. То есть это чисто символическое действие, которое, соответственно, оказывает гораздо более тонкое влияние. Хотя в текстах, которые при этом произносятся, значит, имеется в виду, что это вот кровь Христова, что это вот... Вот. Так что вот. Значит, вот значит, так вот было значит, в древности. Но, значит, древние люди, они достаточно сознательно относились и к жертвоприношению, и к кровопролитию. Ну и, в общем-то, до поры до времени лишних кровопролитий люди и не устраивали. Ну и людей на земле было не очень много, и оружие, которым люди сражались, было не такое смертельное, как потом. Однако уже вот в наше время, ну даже вот в последние тысячелетия, человечество проливает кровь в значительно больших размерах и, соответственно, можете себе представить, какое невероятное количество сущностей, питающихся этим всем, всеми этими эманациями, какое невероятное количество этих сущностей расплодилось. И в каком состоянии, соответственно, находятся эфирные слои, в каком состоянии находятся нижние зоны, сколько там этих сущностей, в каком они виде, как сильно они могли мутировать, они тоже там у них какая-то идет своя эволюция. И с каждым веком все больше и больше, то есть 20 век вообще просто предоставил какое-то совершенно невероятное количество пищи этим сущностям. Ну, а если вспомнить то, что я говорила в самом начале, что эти сущности заинтересованы в этой пище, заинтересованы в пролитии крови, то, соответственно, значит, они побуждают людей, то есть они активизируют проявление 14-й зоны, 14-12-х зон, и, соответственно, подталкивают людей ко все большим и большим кровопролитиям. Так что это серьезнейшая проблема на тонком плане, ну и на физическом, естественно, тоже. Вот, значит, и это, значит, надо иметь в виду, то есть вот надо понимать, что все, что происходит, все войны, все конфликты, всякая резня, это все имеет колоссальнейшие последствия на тонком плане, еще и вот с этой вот стороны, еще и по программам 17-й зоны. Значит, это то, что касается, значит, магического значения крови. А, значит, еще у нас с 17-й зоной связана такая важнейшая тема, как кровное родство. Значит, откуда это у нас тут взялось? Значит, ну, для этого сейчас я небольшой сделаю метаисторический экскурс. Частично я этот материал рассказывала в лекциях прошлого года, когда я говорила о метакультурах. Но я сейчас все равно повторюсь, потому что, ну, кто-то не слушал, кто-то, естественно, забыл. А нам это сейчас очень по теме. Значит, откуда взялся сам принцип кровного родства, сам принцип связи людей по 17-й зоне? Дело в том, что до того, как седьмая зона, как седьмой мастер родился, то есть до того, как сущности 7-й и 17-й зоны пошли в воплощение, связи между людьми строились немножечко, ну, по-другому. То есть в первобытных метакультурах до рождения седьмого мастера, в первобытных культурах, в первобытных племенах, там просто родство создавалось общее кармическое клише племенное, и то, что вот по включенности туда люди между собой и были родными. Значит, что же произошло с рождением седьмого мастера? Значит, седьмой мастер родился примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры. То есть это было до появления всех крупных известных нам метакультур. Ну, единственное, что атлантическая метакультура уже была и погибла. И, значит, примерно в 6-м тысячелетии до нашей эры, значит, произошло рождение седьмого мастера. Значит, глобальная программа седьмого мастера, то есть программа, которая рассчитана была на Алис как космическое существо, значит, эта программа звучала как зарождение новой космической жизни, вбирающей в себя опыт предшествующих поколений. То есть эта программа в основном была ориентирована на новое космическое существо, на Эрею. Но, естественно, что эта программа действовала и внутри Алис, где, значит, она разделилась на, то есть, как программа седьмой зоны и 17-й зоны. Значит, седьмая зона взяла на себя как бы часть этой программы преемственность эволюционного опыта, и 17-я зона – возникновение нового жизненного импульса в недрах уже развитой целостности. Значит, предполагалось, что седьмой мастер будет работать с эмбрионом нового космического существа, будущим ребенком Алис. А это существо следующего 24-качественного поколения. И именно для оживотворения этого нового существа предназначалась новая порция жизненной силы, новая порция праны, которая с этого времени начала вливаться в Брахмапутру Авис. Значит, мы с вами говорили о нескольких порциях разнокачественной праны. Значит, вот это была третья порция. Значит, сейчас вот четвертый поток жизненной силы идет. Значит, это была третья. Значит, основным объектом воздействия этой новой жизненной силы должно было быть будущее дитя Алис. Но поскольку эмбрион находился в лоне Алис, то есть внутри нее, то воздействие этих токов, естественно, испытали все слои Брахмапутры Алис. Прежде чем они дошли до самого внутреннего, они должны были пройти через все слои и, соответственно, вызвать там тоже множество трансформаций. Значит, однако, с самого начала седьмой мастер попал в очень сложную ситуацию. Значит, его основной фронт работ, то есть лона Алис, это шестой слой, который должен был представлять собой, так сказать, детское место для вынашивания ребенка Алис. Слой этот должен был быть подготовлен шестым мастером, который свою работу выполнить в полном объеме не смог. Мы с вами много раз об этом говорили. И пятый слой имел огромные недоделки, и шестой слой, естественно, был тоже очень ущербный. Поэтому седьмому мастеру просто некуда было доставлять результаты своего труда. То есть он должен был, значит, доставлять обработанный опыт слоев Алис, все должен был доставать этот опыт, обрабатывать, и это было очень проблематично. Значит, с одной стороны, значит, то есть были проблемы с промежуточными слоями, были проблемы с подготовкой, так сказать, фронта работ седьмого мастера. Значит, но и значит, сами по себе дети седьмого мастера, то есть ну, то, что потом многие из них стали человеческими душами, пошли в физический план, но первоначально они, естественно, не должны были в физический план, и те они должны были работать на тонком плане. И специфика их работы, специфика их программы тоже, значит, наложила определенный отпечаток, вот, имела определенные последствия. Значит, дети седьмой зоны, то есть индивидуумы, монады седьмой зоны, должны были специализироваться на сборе и обработке эволюционного опыта Алис, а 17-й на проведении импульсов жизненной силы. Значит, сущности седьмой зоны подразделялись на две категории. Одни должны были собирать опыт по слоям Алис, то есть в каждом работать, каждый в соответствующем слое, каждому давалась программа работы в определенной плотности, значит, а другие должны были этот опыт обрабатывать. Значит, вся эта работа должна была производиться в пятом слое, поскольку, по идее, пятый слой к тому времени должен был существовать, и он должен был связывать между собой все прочие слои. Ну, вы помните, я про пятый слой рассказывала. То есть через пятый слой это все делалось бы очень просто и естественно, ну, не знаю, насколько просто, но естественным образом. Значит, через пятый слой они должны были попадать туда, куда им надо, то есть на любой уровень плотности. И, соответственно, именно через пятый слой, через общие поля сознания, через общие поля волевого устремления, они должны были быть связаны с целым. Вот это тоже принципиальный момент. Значит, 17-я зона, значит, тоже там как бы две было функции. Значит, с одной стороны, значит, индивидуумы 17-й зоны должны были проводить вот этот новый вид жизненной силы, они должны были как бы на место доставлять его по местам, то есть просто вот конкретно вот через себя его проводить. И кроме того, они должны были с самого низа давать импульс для формирования восходящего потока сбора опыта. Они должны были энергетически обеспечивать седьмую зону, они были как бы должны были обеспечить такой вот поток, идущий вверх, идущий от самого низа самых плотных слоев до шестого слоя. Значит, ну, вот седьмая зона родилась, значит, дети, значит, седьмой мастер родился, дети седьмого мастера отправились по своим местам. Причем у каждого из них как бы был, как будто как внутренняя программа, был зафиксирован как бы, удельный вес, тот уровень плотности, на который он должен был попасть. Но, естественно, поскольку пятый слой был ущербный, практически его и не было толком, попали они на совершенно другой материал, и попали они на совершенно другую плотность. Они, значит, попали они в основном на эфирный астральный материал, ну и, соответственно, стали работать с ним, потому что программа была задана внутри. Значит, они стали его вбирать в себя. То есть, а на тот момент опыт на этих уровнях был зафиксирован в плотных фантомных клише, поэтому, естественно, они сразу же приобрели слишком большую плотность, и многие из них просто сразу же провалились глубже того уровня, на котором должны были работать. Ну и опять же, поскольку связь с целым должна была через пятый слой осуществляться, значит, и этого не было. То есть на самом деле они практически сразу же оторвались от целого. Очень многие из них оказались в плену фантомных построений человечества. Ну, собственно, к человечеству их как бы так или иначе притянуло бы, потому что именно через человечество, тем не менее, делались попытки нарабатывать пятый слой, именно человечество как бы в этих местах, ну, худо ли бедно, но функционировало, и поэтому многие из них вынуждены были входить в человеческие тела, их просто туда притянуло. Это произошло не сразу. Достаточно долго они находились в астральном, в эфирном слое, они находились в состоянии такого броуновского движения, то есть абсолютно беспорядочного. Их совершенно невозможно было на тонком плане собрать и как-то упорядочить. Сраоры их с ними никак не справлялись, потому что это было, с одной стороны, очень большой энергетический заряд, они были очень активны, с другой стороны, абсолютно неуправляемо бесконтрольные, оторваны ото всего вообще, и все больше и больше они на себя материалы наматывали, ну, в общем, получился хаос. Ну, поэтому, естественно, они посыпались вниз, посыпались в плотное, и именно посыпались, потому что предварительно подготовить физические тела просто, ну, не успели, то есть не было на Земле такого количества людей в то время, чтобы вот их всех нормально, так сказать, упорядоченно родить. Ну, если вы помните, не знаю, говорил я это или нет, значит, на самом деле каждый следующий мастер, рождаясь, производит на несколько порядков больше индивидуумов по сравнению с предыдущими. Поэтому то количество душ вообще в Рамфатуре Алис, индивидуализированных душ, монад, рожденных в Рамфатуре Алис к тому времени, и уж тем более то количество людей, которое в физическом плане находилось, было существенно меньше, чем вот это количество новоприбывших, и вот так вот хаотично совершенно разлетевшихся душ. Поэтому, значит, долгое время, ну, несколько тысячелетий, даже трудно было наладить их нормальный спуск, уж поскольку все равно они в физический план посыпались, очень были серьезные трудности просто с налаживанием их входа в физические тела нормальные. Но даже те, кому удалось, то есть было очень много уродливых рождений, было много каких-то таких совершенно как бы атовистических ситуаций, когда рождались люди с какими-то звериными головами, с хвостами, с шерстью, то есть как бы вот опять проблема нормального рождения в нормальном человеческом виде опять встала перед человечеством, как вот там, ну, как будто вот не было вот этих вот многих тысячелетий, когда формировался человек. А те, кому удавалось в более-менее человеческом виде родиться, ну и, соответственно, они были более приспособлены для выживания в физическом плане, они слишком были плотные, и вот достижения человеческой цивилизации, какие бы они ни были, они их совершенно не затрагивали. И эфирные, то есть никакой искры сознания у них не было, и свои эфирные тела они строили, в общем-то, из достаточно случайного материала. Поэтому возникла очень серьезная проблема с эгрегорами, потому что те первичные эгрегоры, протоплеменные эгрегоры, куда они так или иначе попадали, просто не выдерживали такого напора материала и такой энергетики. Ведь еще 17-я зона, она же еще несла импульс жизненной силы, они же были очень активны и, поскольку шли из плотного, очень агрессивны. В общем, короче говоря, началась очень большая проблема у эгрегоров. Значит, количество людей в инкарнациях увеличилось за одно 20 тысячелетий, увеличилось на несколько порядков. Значит, из-за чего еще возникали сложности с эгрегорами? Дети седьмого мастера шли в воплощение без формирования матрицы эго. То есть они прямо сразу проваливались. У них не было какой-то в тоническом слое заданной программы. Поэтому, они как бы иногда даже отнимали тела у людей других зон рождения, захватывая слабо оформленные кармические клише. Кроме того, они были наделены очень большой волей к жизни и вообще жизнеспособностью. И попав, те из них, которые попадали в воплощение, особенно это касается 17-й зоны, они немедленно начинали строить тела, захватывать тела, физические тела, кармические клише, и стягивать воплощение своих, то есть подготавливать материал для своих, для аналогичных же. Для того, чтобы как-то это все удержать, то есть прежние виды эгрегориальных связей в этой ситуации не срабатывали. Поэтому с этого момента началось формирование новых типов эгрегоров, где к предыдущим вот типам связей добавилась еще одна составляющая, именно вот эта вот составляющая кровного родства, составляющая, связанная с энергиями 17-й зоны. Ну и, собственно говоря, вот на самом деле множество новых типов эгрегориальных структур зародилось, новые принципы построения эгрегоров уже потом стали развиваться, но началось все вот именно с того, что необходимо было как-то людей связать, как-то их собрать вместе, как-то упорядочить, чтобы вот как-то хотя бы, хоть как-то, хоть самыми жесткими способами, но как-то прекратить вот этот вот хаос. Значит, далеко не все, тем не менее, дети седьмого мастера пошли в воплощение. Часть из них остались в астральном или в эфирном слое. И они, в конце концов, сумели построить себе устойчивые тела из астрального или эфирного материала. Но поскольку этот материал в основном был заражен человеческими программами, то... со временем, собственно, они так и с человечеством продолжали взаимодействовать, и со временем из них, как раз именно из них, сложилась большая группа сущностей, которых мы называем телиями, сущности желания, которые до сих пор принимают активное участие в наших с вами человеческих делах. Значит, начиная с этого времени, когда вот уже принципы 17-й зоны с эгрегориальным принципом взаимодействовали и образовались новые, значит, типы родоплеменных эгрегоров, новые типы родоплеменных связей, кровное родство приобрело очень большое значение. И появились специальные обряды, и у многих народов до сих пор они сохраняются. До сих пор очень много народов, очень много племен, для которых кровное родство играет определяющую роль. Появились, естественно, специальные виды магии, даже специального породнения, то есть люди не родственные друг другу по рождению, могли между собой породнить и совершали специальный обряд, который обязательно так или иначе требовал какого-то хотя бы символического пролития крови, там делалось, например, какой-то надрез там на теле. Значит, и один как смешивалась кровь специальным образом. Значит, и такие люди считались кровными родственниками, то есть они вступали между собой в отношения, которые в дальнейшем рассматривались как наряду с кровным родством по рождению. Но это как бы специальный обряд, это такое сознательное, вот, сознательное породнение. Значит, но очень большое значение с кармической точки зрения приобрело само по себе кровопролитие. То есть человек, который пролил кровь другого человека, особенно если он его убил, он оказывался кармически связан с ним. И в древности это очень сильно людьми ощущалось, и очень часто дух убитого как бы не мог оставить в покое, ну не хотел, не мог оставить в покое убийцу своего. И огромное количество древних обрядов было связано именно с взаимоотношением с убитыми. Значит, дух убитого следовало, в некоторых случаях следовало его ублаготворять. То есть, например, человек, который убил другого, для того, чтобы дух убитого его не преследовал, не нападал на него или на его семью, или на его родных, то есть на тех, кто с ним кровно связан, Значит, для этого, значит, иногда духу предоставлялась, например, приносилась жертва, то же самое, например, убитое животное, убивалось животное, кровь которого как бы подменяла кровь убийцы. Или обманывали тоже различными способами. Огромное количество видов магии у разных народов существовало для того, чтобы, значит, обмануть этот дух. В дальнейшем, как бы уже по мере, опять же, того, как народы цивилизовывались, у некоторых народов стало практиковаться, ну, когда уже стали создаваться государства, когда уже стали создаваться определенные юридические системы, у некоторых народов практиковались виды казни без кровопролития. Ну, например, с помощью удушения, различными способами. Это делалось для того, чтобы, значит, именно не привлекать сущности, связанных с кровью, для того, чтобы дух убитого, казненного, не ополчался, там, скажем, на палача, там, на судью или вообще на весь народ, где человека казнили. Значит, и с этим же, с этой же идеей вот, кровного родства, с этой же темой связан и обычай кровной мести. До сих пор этот обычай сохранился во многих местах, но в частности вот у нас на Кавказе до сих пор практикуется, хотя как-то вроде бы уже и люди образованные там есть, и культуры, но тем не менее этот обычай сохраняется. Значит, обычай кровной мести именно связан с тем, что кровь убитого, так сказать, требует отмщения. То есть на самом деле, как бы тот, кого, человек, которого убили, те люди, которые стоят с ним в кровном родстве, они должны за него отомстить, то есть кровь за кровь. Иначе дух убитого никогда не успокоится. Это делается для того, чтобы успокоить душу убитого. Вот. Так что, значит, с кровопролитием, значит, все очень даже и непросто. То есть за этим очень много стоит очень серьезных вещей. Значит, причем, значит, имейте в виду, что некоторые из вас, я не знаю, многие или немногие, но некоторые из вас, те, кто имел опыт инкарнации очень древних, давних, вполне могли когда-то быть связаны с какими-то вот этими вот делами, так или иначе, в той или иной роли. Вот. И это могло быть где-то в глубинной памяти запомнено, и какие-то отголоски могут проскальзывать даже и в наше время. Значит, однако в 17-й зоне у нас еще есть один аспект, кроме, значит, кровных дел. В 17-й зоне у нас еще тема такая, желание, страсти. Вроде бы как-то совершенно разные вещи, но на самом деле это все, вот если понимать основной принцип, основную, как бы, вот, ноту 17-й зоны, то это очень даже становится хорошо понятно. Значит, ну, естественно, что людей всегда обуревали желания, но с появлением 17-й зоны они сильно резко усилились, сама вся сила желаний возросла, энергетика желания стала другая и как бы приобрела несколько иную окраску. Но прежде всего, значит, с людьми стали взаимодействовать сущности тонкого плана, сущности желаний, которые, собственно говоря, помогали людям эти желания удовлетворять, так или иначе. Собственно, ну, совершенно другой стал способ удовлетворения желаний, уже как бы не напрямую, а появились новые пути удовлетворения желаний, магические, сознательные, несознательные, но тем не менее, вот через тени. Значит, но, значит, кроме того, сами энергии 17-й зоны, значит, это как бы витальность, очень сильная витальность. Она давала возможность саму по себе плотную мыслеформу желания оживлять. Когда человек чего-то очень хочет, естественно, создается мыслеформа. Опять же, хочет, значит, как сознательно или несознательно, он создает прям мыслеформу очень плотная. И вот эта вот жизненная сила 17-й зоны, она эту мыслеформу оживляет. И дальше, значит, смотрите, что происходит. Вот мыслеформа оживилась, значит, человек ее посылает куда-то. И что дальше с этим желанием происходит? Значит, вот оно пошло, вот живая мыслеформа движется с помощью тела или сама собой. Значит, ну, если желание осуществилось, ладно, значит, хорошо, проехали, живем дальше. Если же желание встречает преграду на своем пути, что, как мы с вами знаем, встречается достаточно часто, значит, то, значит, что? Значит, либо этот волевой импульс шел в обход, значит, сбоку, то есть человек искал какие-то другие способы удовлетворения этого желания, эта мыслеформа искала себе ход какой-то, сверху, то есть человек пытался осознать свое желание, пытался найти какой-то другой способ, как бы поверху пройти, как бы перепрыгнуть через преграду, выйти в более тонкий слой, если вот так вот это не удавалось на вот этом уровне. Значит, через более тонкие структуры, ну, чаще всего через тех же самых телей. Либо человек пытался обойти препятствие снизу, то есть, опять же, в тонком плане, но или на физическом плане, но как бы заглубившись, то есть взяв более плотные, более сильные энергии, связавшись с более плотными, более глубокими сущностями, ну а соответственно там сущность нижних зон, тут как тут. Значит, и значит, таким образом желание тоже могло быть удовлетворено, значит, но уже значит, при этом могли быть различные проблемы, то есть могли нарабатываться новые более глубокие отклонения, человек мог вступать в связи с более глубокими, более плотными сущностями, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Значит, то есть уже здесь, значит, было не очень хорошо. Но если же вот этот волевой импульс совсем тормозился, если это желание совсем никак не могло быть реализовано, то он как бы замирал во времени и ждал возможности осуществиться. Пока где-то вот какая-то находилась лазейка для того, чтобы вот оно туда, это желание, прошмыгнуло. Если же в текущей жизни такой лазейки не образовывалось, то этот, значит, импульс, это желание, эта мыслеформа оставалась на следующий раз. То есть это фиксировалось в кармическом клише человека, и это желание должно было прокладывать себе путь к осуществлению в новых условиях, естественно, уже совершенно по-новому, в новой ситуации, в следующих воплощениях. Поэтому буддисты совершенно справедливо считают человеческие желания одним из самых существенных факторов кармообразования. Вот все на самом деле достаточно просто, если вот это так вот рассмотреть с этой точки зрения. Вот. Значит, соответственно, значит, в 17-й зоне, 17-я зона дает колоссальное количество материала, энергии, колоссальный сброс в 12-й зоны, в 14-ю зону, ну и, соответственно, получает оттуда подпитку, очень серьезную. То есть 17-я зона, отклонение по 17-й зоне представляют собой очень и очень серьезную проблему. Ну, про отклонения вы почитаете в интеллектуальной астрологии, там очень подробно это все расписано, уже конкретные отклонения. Вот. Так что огромное количество кармических поводов для заболеваний крови у человека имеется. Вот, значит, это то, что касается 17-й зоны. Теперь 7-я зона. Седьмая зона, значит, у нас должна была заниматься непосредственно переработкой опыта, сбором и обработкой и передачей опыта. Седьмая зона должна была работать в пятом слое, и через пятый слой это все должно было происходить, значит, ввиду отсутствия его. Все это происходило, как я уже говорила, в астральном и эфирных слоях, и в физическом слое. Ну и естественно, что в физическом теле седьмая зона ответственна за пищеварительную систему. За пищеварительный тракт. Потому что пищеварительная система, она, в ней еще есть. Кроме пищеварительного тракта, в ней еще есть, значит, кое-что другое. Значит, ну, опять же, медицинское определение. Что такое пищеварительная система? Значит, пищеварительная система – это совокупность органов, обеспечивающих усвоение организмом питательных веществ, необходимых ему в качестве источника энергии, а также для обновления клеток и роста. Пищеварение является начальным этапом обмена веществ. Пищеварительная система состоит из пищеварительного тракта и желез, секреты которых необходимы для нормального течения пищеварительных процессов. Так вот, к седьмой зоне относится пищеварительный тракт. То есть пищевод, желудок, кишечник, вот вся вот эта вот система, это все седьмая зона. Но про пищу мы с вами уже говорили, про эзотерическое значение пищи. Значит, на второй лекции я об этом говорила достаточно подробно. Я, правда, обещала вам еще вернуться к этой теме, но, к сожалению, просто не успеваю. Просто не успеваю, потому что осталось еще всего две лекции, а материала еще очень много. Поэтому так придется мне очень конспективно. Значит, ну, что для нас важно относительно, значит, пищеварения конкретного физического, значит, я напомню, что, значит, важно то, что в процессе питания, физического питания, поглощения пищи, усваивается не только физическая составляющая пищи, но и все ее тонкие составляющие. Ну и кроме того, значит, очень важно для нас, значит, является ли пища живой, так сказать, или она синтетическая, не искусственная, не живая. Ну, к сожалению, большинство пищи нами поглощаемой именно к этой категории и относится. Значит, отклонение по седьмой зоне. Опять же, вы потом подробно про это прочитаете. Отклонение связано в основном с проблемами как раз передачи опыта, с проблемами воспитания. И часто эти проблемы перерастают, ну, по мере заглубления, перерастают в проблемы принуждения, проблемы власти, проблемы подавления собственного движения человека, либо человек подавляет кого-то другого, либо его кто-то подавляет. То есть на самом деле это все говорит о том, что, то есть отклонение по седьмой зоне означает, что человека кормят или он кого-то кормит неправильной пищей. Значит, неправильной пищей душевной, духовной, интеллектуальной, ну и, возможно, что и физической. Хотя вполне возможно, что человек с физической пищей все в порядке, он все питается правильно, Но это, как мы знаем, еще ни о чем не говорит. При этом возможно отклонение на самых разных уровнях. Ну, самый простой пример – язва желудка. Да? Знаете все, что это за болезнь, и знаете, как ее наживают. Когда человек нервничает, когда человек постоянно находится в состоянии стресса, когда его все время на него давят обстоятельства, или он сам давит на обстоятельства, то есть когда все время работает пятерка и неправильно работает. Естественно, значит, что происходит? Значит, с одной стороны, значит, неправильная, значит, пятерка неправильно работает, давление идет, или сам давишь, или на себя давит. Значит, поражена сама по себе пятерка. Значит, неправильно поступают энергии, неправильная обработка, неправильное, значит, усвоение. А самое-то главное, значит, у нас нервная система-то, она же у нас напрямую связана с пятым слоем. То есть на самом деле не оттуда берется неправильно организм, как бы, ну, когда нервная система реагирует не на то, и не тем человек воспринимает энергию. То есть вот еще поэтому вот язва на нервной почве всегда бывает у людей. Вот. Значит, так что вот казалось бы, вроде бы, да, вот нервы и желудок, а вот эти вещи напрямую связаны именно вот по качеству седьмой зоны. Просто одно из другого вытекает. Точно так же очень много проблем связано с шестой чакрой по седьмой зоне. Значит, это неправильная энергия и неправильный материал на шестой чакре, прежде всего из-за проблем, из-за отклонений по 21-й зоне. Значит, на этой чакре, на этом уровне, ну, собственно, на всех остальных тоже, но сильнее всего это отражается на шестерке, колоссальный недобор творческих энергий. С одной стороны, значит, то есть в основном шестерка работает у всех людей в режиме сексуальном, а не в режиме творческом. И колоссальнейший, еще даже, может быть, в большей степени, недобор энергии сознания. А энергии сознания, значит, с одной стороны, они служат ферментом и катализатором многих процессов усвоения и передачи опыта на тонком плане. Это мы с вами знаем. И кроме того, опять же, именно энергии сознания и материал сознания очень сильно включен в материал пятого слоя. То есть материал пятого слоя, он там вот элементы сознания, атомы сознания в структуры материала пятого слоя должны быть встроены в очень большом количестве. То есть, опять же, вот все проблемы слоя, проблемы мастера, проблемы седьмой зоны, вот они и вот вызывают вот это вот. Ну, надо сказать, что в принципе, я думаю, что всем вам известно, что у детей творческий потенциал очень большой. То есть, в принципе, ребенок мог бы развиваться в более правильном направлении, но большинство систем воспитания, и, к сожалению, до сих пор эти системы преобладают, просто глушат это все. То есть воспитатели к сознанию ребенка не апеллируют, причем не по злобе, а просто они сами не знают, что это такое. Большинство воспитателей сами, ну, как они сами были воспитаны, жестко клишированное сознание, также, собственно говоря, то же самое они и передают. То есть передают мертвые схемы, передают мертвые знания. Самое печальное, что это касается не только, так сказать, школ, где воспитываются дети, хотя это тоже очень печально. То же самое делают многие эзотерические школы и многие учения. Огромное количество мертвого знания передается. Это делается самыми лучшими намерениями часто. Но опять же, по разным причинам, ну, мы с вами, опять же, много очень на эту тему говорили, я сейчас не буду повторяться, значит, но имейте в виду, значит, когда вы читаете какие-то книги, самые, что ни на есть, эзотерические, смотрите, насколько это знание живое, и причем здесь, значит, проблема, знаете, проблема, она как бы двусторонняя. Значит, с одной стороны, это проблема тех, кто знания передает, чтобы они были живые. С другой стороны, это проблема тех, кто эти знания принимает. То есть, ну, допустим, вот тут уже задавали мне вопрос про Алису Бейли, я уже как-то вот говорила об этом. Значит, в принципе, как бы учение замечательное, там много мудрости, много всего хорошего. Или, допустим, Агни-йога тоже мы про это говорили. Все зависит от того, как вы это воспримете, сумеете ли вы воспринять тонкую составляющую этого учения, сумеете ли вы ее воспринять во всем диапазоне. И главное, насколько эта тонкая составляющая своевременна, потому что самое прекрасное учение можно воспринять именно как жесткую схему, и толку никакого не будет. Значит, при этом, значит, я должна сказать вам еще такую вещь. Значит, поскольку мы с вами тоже работаем как бы, ну, вот в некотором режиме передачи знания, я вам тоже как бы, вот, нечто передаю, и знания, и информацию, и опыт. Значит, имейте в виду, что я передаю множество очень тонких составляющих. И здесь от того, насколько вы правильно, точно меня слышите, это зависит уже от вас. То есть это зависит от вашей восприимчивости. И часто возникает как раз проблема из-за того, что, ну, просто сталкиваться с этим приходилось неоднократно, что многие, особенно в начале обучения, способны воспринимать только очень плотно, четко и явно сформулированные какие-то положения. И я даже специально многим говорю, но особенно когда я уже с людьми начинаю работать более плотно, уже не только лекционно, а уже как-то так вот, я всегда говорю, очень внимательно слушайте то, что я говорю тихим голосом. Я очень редко говорю, ну опять же, вот в такой уже какой-то конкретной работе, я достаточно редко говорю с напором, то есть говорю плотно. И вот учитесь слышать то, что я говорю тихо. Это оказывается на самом деле самое важное, самое серьезное из того, что я говорю. И многие еще, вот опять же, даже когда я говорю и громким голосом, не слышат меня или начинают спорить, начинают со мной не соглашаться. Ну, когда не соглашается со мной человек, особенно на консультации, иногда бывает, что человеку говоришь, вот это так, так и так. Нет, этого не может быть, так со мной не бывает, это не про меня. Ну, я в таком случае никогда не спорю, нет, значит, нет. Вот. Но в таком случае, как бы тогда мне непонятен сам смысл обращения ко мне с вопросом. Если вы меня не слушаете, собственно, зачем, собственно, вы ко мне пришли? Хотя, собственно, некоторые приходят для того, чтобы показать, какие они все из себя эзотерические, какие они все из себя белые и пушистые. Бывает такое. Вот. Значит, не совершайте этих ошибок. Слушайте внимательно. Здесь еще дело в том, что когда я, ну, опять же, когда я говорю тихим голосом, Это часто бывает, что просто я как бы тут же, я это просто что могу транслировать какую-то информацию. Вот она мне прямо пришла, вот сейчас она произнеслась, я даже могу ее не фиксировать. Вот она просто, вот я с вами разговариваю, она для вас пришла, я сказала, и я могу про нее тут же забыть. Моя роль в данном случае была просто вот ее провести. Вот. И потом меня переспрашивать и уточнять бесполезно. Лучше пытайтесь понять. Вот это правильный способ. Вот, значит, а для того, чтобы вот это восприятие в себе утоншить и разнообразить, для этого у нас с вами есть, значит, наши все методики, для этого у нас есть медитации, с помощью которых мы оживляем наши тонкие тела. Потому что даже часто, когда бывает, что я говорю или даже, может быть, и не говорю, я апеллирую не к разуму, не к физическому слуху, чтобы вы меня услышали ушами, а идет обращение чисто энергетическое к каким-то тонким телам. Поэтому, ну, тоже я уже много раз говорила, что даже те, кто во время медитации, например, ничего не ощущает, ничего не видит, ничего не слышит, при этом все равно может идти работа с тонкими телами, просто связи с сознанием, которое воспринимает и оценивает, и с более тонкими составляющими, ее просто может до поры до времени еще не быть, но все равно там работа идет. Поэтому все равно в любом случае, есть ли у вас явные какие-то признаки успехов или нет, все равно обязательно надо медитировать, обязательно надо ходить на лекции, читать книжки, то есть обязательно надо работать. Потому что все равно воздействие на тонкие тела, воздействие на чакры все равно происходит. Вот. Ну а вообще, значит, правильное состояние по седьмой зоне, значит, оно, значит, надо исходить из того, в какой бы роли вы не были, или вы, значит, вы передаете опыт, или вам передают опыт, вас воспитывают, учат, вы воспитываете, учите. Значит, надо, значит, всегда помнить, что каждый человек имеет, во-первых, свою жизненную программу, которая определяется его кармой, раз, и кроме того, имеет, как бы, индивидуальную задачу, которую решает, так сказать, его бессмертная душа, набирая опыт жизни в плотных мирах. То есть не только текущее воплощение, не только карма этой жизни, но и вообще все, вся программа. И, значит, с одной стороны, неправомерен отказ от следования по своему пути, кому-то в угоду или под чьим-то давлением. И точно так же неправомерно любое жесткое вмешательство в жизненный путь другого человека. Вот это все, значит, необходимо иметь в виду и по отношению к себе, и по отношению к окружающим вас людям. Вот, значит, ну, теперь у нас с вами, соответственно, медитация на седьмую и семнадцатую зоны. Значит, у нас с вами в этих зонах добавились новые токи. В книге «Нетрадиционная астрология» и в седьмой, и в семнадцатой зоне по 4 тока вместо положенных 5. И, значит, вот мы этим летом отслушали, значит, те токи, которые там должны были быть. Вот, ну вот из-за проблем, которые в этих зонах возникают, значит, там этих токов в явном виде не оказалось, в проявленном виде, или наоборот, из-за того, что этих токов не хватило, возникли проблемы. Здесь трудно сказать, что первично, что вторично, но тем не менее, вот, значит, добавив эти токи, значит, мы с вами сможем пройти седьмую и семнадцатую зоны уже совершенно по-другому. Значит, и я опять предлагаю вам попробовать пройти по, значит, маршруту, пролегающему через пятый слой, ну, насколько это нам вот доступно, и посмотреть, как бы, оттуда, посмотреть со стороны пятого слоя, посмотреть и на то, что происходит, и на свое состояние, ну и вообще на ситуацию. Так, ну, сейчас все прокашляйтесь, потому что сейчас у всех с горлом будет проблема. Ну, кстати, во время медитации, если вдруг у вас вот начинает першить в горле, вы не давитесь, вы лучше кашляйте. Потому что когда вы начинаете давиться, то еще хуже только, и вам самим хуже, и создается вокруг вас большое напряжение, все равно потом закашляетесь. Вы же нормально, как честно, покашляете, и все. А остальные, ну, я думаю, что, в принципе, вы уже все должны были бы, ну, или должны стремиться к тому, чтобы посторонние звуки вас не отвлекали, чтобы вы уже могли, вы должны уметь концентрироваться на энергиях, на чакрах, на том, что происходит, и не отвлекаться вот посторонними звуками. Ну, тем более, достаточно часто какие-то посторонние звуки возникают, то там кто-то по лестнице ходит, то за окном что-то такое происходит. Так что, вот, поэтому, ну, единственное, что, конечно, вот мобильнички желательно, чтобы у нас не зазвенели, не зажурчали ни у кого. Ну, поехали. Так, внимание, внимание. Мы начнем с седьмой зоны, потому что в седьмой зоне у нас присутствует ток Эо, который как раз и как бы заведует астрологическим формированием пятого слоя, поэтому нам легче будет в пятый слой, значит, попасть. Ну, кстати говоря, возможно, что достаточно хорошо будет виден и шестой слой, ну, подходы к нему, поскольку тоже это входило в задачу седьмого мастера, как я уже говорила, работа именно с шестым слоем. Так, внимание, внимание, единица. Эрео, тоон, ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, тоон, ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, тоон, ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, тоон, ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, тоон, ра, Эо, Венус. Шестерка. Эрео, тоон, ра, Эо, Венус. Семерка. Эрео, тоон, ра, Эо, Венус. Семнадцатая теперь тоже сверху. Единица. Соок, тум, коот, терц, хох. Двойка. Соок, тум, коот, терц, хох. Тройка. Соок, тум, коот, терц, хох. Четверка. Соок, тум, коот, терц хох. Пятерка соок тум кот терц хох. Шестерка соок тум кот терц хох. Семерка соок тум кот терц хох. И снизу оба тока будем брать вместе. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Семерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Семерка. Шестерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Шестерка. Пятерка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Пятерка. Четверка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Четверка. Тройка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Тройка. Двойка. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Двойка. Единица. Эрео соок, тоон тум, ра коот, эо терц, венус хох. Единица. достаточно.
Было очень, конечно, муторно, но самое забавное, вначале пошла 21-я жизнь, что шла фоном, а потом получилось очень интересно, через пятый слой, наконец, энергии 18-й зоны стали соединяться. И снизу пошел самый тот филал. Через него, то есть я понял, его дополнительные функции – это добыча плотного опыта без списка плотного посредством материала пятого слоя. То есть выстраивание как бы вот не проекция, а доступ туда, куда дойти собственными руками и ногами просто нельзя. Через это вот оно и сделалось. Спасибо.